Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 августа 2012 года. Создание духовной семьи. Вопрос. Является ли семья замкнутой системой? Как правильно использовать напряжение, которое в ней возникает? Ответ. Семья в наше время поднимается с животного уровня на человеческий. Если супруги это понимают, тогда они должны создавать совершенно новый вид семьи, в которой они контактируют между собой, образуя правильную интегральную ячейку. Эта ячейка зиждется не на животных соединениях, не на общем кармане, даже не на детях, потому что для этого созданы такие институты, системы, которые все это в принципе берут на себя. Сегодня семья не может продержаться вместе, потому что супруги обоюдно никак не связаны на их общем внутреннем уровне. Прошлый уровень остался далеко позади. Мы уже материально не зависим друг от друга. Мы не обязаны быть вместе. Меня не привязывает к семье ни домик на хуторе, ни дети, которых некуда девать, ни религия, ни моя деревня, ни моя работа и так далее. Человек сегодня свободен. Взял, купил билет и улетел куда-то. Ты даже не знаешь куда. Он может пропасть до конца жизни в каком-то уголке мира, иди знай. В Москве сейчас популярна передача «Ищу тебя», в которой люди ищут друг друга. Это в принципе зов времени. Люди пропадают, уходят и даже не пытаются сообщить о себе. Человек находит что-то совершенно другое, он словно открывает новую жизнь. Необходимо понять, что семья поднялась с животного уровня на уровень человека. И если мы на этом уровне не дадим им причин быть вместе, уступать, объединяться, не покажем, в чем выгода, выигрыш от этого, какой духовный образ они должны между собой создать, родить духовных, а не физиологических детей, создать ту ячейку, которая будет называться духовной семьей, а не просто ячейку, объединенную общим имуществом, квартирой, машиной и так далее, если мы не приведем человека к этому, то семьи не будет. Это абсолютно точно. Надо научить людей создавать сегодняшнюю духовную семью, то есть быть взаимно связанным на следующем уровне, не на материальном, на котором каждый может справиться отдельно. Из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Психологический цемент. Вопрос. В середине 20 века появилось такое явление, как шведская семья. Смысл его сейчас несколько утерян. Шведская семья – это, по сути, юридически неоформленные взаимоотношения. В Швеции тогда сложилась такая экономическая ситуация, что заключать официальный брак было невыгодно, и многие люди жили семьями без оформления брака. Вы много раз говорили о том, что очень важно соблюдать все условия, принятые в обществе, чтобы в полной мере реализовать условия муж и жена одно целое. Почему так важно оформлять свои отношения, пусть даже на религиозной основе? Ответ. Человек – это все-таки психологическая система, и тут, пожалуй, никуда не денешься. Ведь даже религиозный брак, пусть в нашем далеком от религиозности обществе, все равно к чему-то обязывает, назовите это страхами, предрассудками, как хотите. Все равно и молодые, и пожилые люди считаются с этим. Поэтому я за то, чтобы любая культура, любая религия принимала участие в браке. Это дает все-таки более широкую психологическую основу, не духовную, а именно психологическую. И человек обязан поддерживать требования брака. В нашей памяти, в подсознании существуют такие темные, затаенные места, которые напоминают, что брак был заключен в присутствии родственников, в присутствии множества людей, оформлен в религиозном смысле, подтверждает, что мы – семья и так далее. Я бы даже придавал этому событию намного более широкую огласку. Не пышность, дабы речь не шла о материальных затратах, а известность. Я бы показывал эти семьи по местному телевидению, то есть сделал бы это, в принципе, намного более основательным, чтобы было как можно больше внутренних психологических препятствий разойтись. из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Семья – живая клетка общественного организма. Вопрос. Семья – это биологическое, животное соединение людей или это место, где развивается самосознание человека? Ответ. Я считаю, что это не биологическое соединение. Скажем, сегодня многие не хотят детей. И если в семье возникает такая потребность, то возникает уже не на животном уровне, а на другой основе. Соединение, сосуществование, оно тоже не животное, мы не нуждаемся друг в друге. Сегодня я могу найти себе любую женщину и на каждый день. Основой для создания семьи должна выступать демонстрация такой поддержки, которую невозможно заменить. Этому надо обучать, и тогда у людей будет ощущение, что они действительно нуждаются друг в друге. Если мы говорим не о каких-то высоких материях, а о нормальном земном существовании, то человек должен понимать, что он нашел в жизни такого спутника, который будет во всем его неотъемлемой частью. За это надо, может быть, чем-то платить, но с другой стороны, это будет того стоить. Этого можно достичь только в процессе интегрального образования и воспитания. Кроме того, мы должны показать людям, что через правильную семейную ячейку они получают от правильно организованного интегрального общества такую энергию, такую поддержку, такую силу, которую человек в одиночку получить не сможет. Это очень важно. То есть ты должен быть нормальной живой клеткой всего огромного общественного организма. Это значит, что ты должен иметь семью, и тогда ты будешь действительно в здоровых отношениях с обществом. Из беседы об интегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Мир заждался увидеть красоту невесты. Бальсулам – прямое и косвенное воздействие. Удостаивающийся соединить оба мира раскрывает в настоящем его одеяние, так как все происходящее – это одеяние раскрытия шхины. Если человек верит, что любое изменение в нем вызвано Творцом, и согласно этому строит свое отношение к каждому мгновению своей жизни, как к проявлению добра, исходящего лишь от Творца, то уподобляется коню, послушному вожже и узде всадника. То есть он в каждой ситуации проверяет, что хочет исправлять не мир, а только свое отношение к миру. Он осознает, что это не он властвует и принимает решения, а все определяется за счет света. Человеку же нужно лишь каждый раз правильно это раскрыть, правильно повернуть себя относительно происходящих с ним событий. Ситуация раскрывается ему так, как представляется его желание насладиться, а он поворачивает себя так, как бы ощущал и воспринимал ее, если бы находился в желании отдачи. От Творца всегда приходит только добро. И если мы хотим слышать голос Творца, то каждый миг получаем воздействие по возрастающей, импульс за импульсом. А нам нужно оставаться чуткими к ним и все время подстраиваться, устанавливая свое правильное отношение к каждому моменту. И тогда мы будем правильно продвигаться в соответствии с истинным положением дел, при котором не конь везет всадника, куда захочет, а всадник управляет конем и ведет к своей цели. Творец будет вести нас, направляя с помощью разных возникающих ситуаций, а мы будем стараться скорректировать себя, относясь к ним как к добрым и исходящим от Творца. И так выпрямим свое направление и повернемся прямо лицом к Творцу. Если мы будем прикладывать к этому усилия и просить, чтобы Творец, Свет, помог нам так воспринимать происходящее, то Он постепенно начнет нас менять и даст возможность построить такое отношение. Как пишет Бальсулам в своей статье «Прямое и косвенное воздействие Творца», и на этой стадии есть связь, но спиной к спине, то есть не по желанию облачающегося и не по желанию облачающего, а выполняющие его желания, то есть те, кто сами раскрывают облачение Малхут в настоящем, связаны лицом к лицу, по доброй воле облачающегося и по доброй воле облачающего. Человек раскрывает не саму Малхут, а ее облачение, снимает ее скрытие, покрывало, поворачивая ее с обратной стороны лицом, словно поднимает фату и раскрывают прекрасное лицо невесты, так и человек снимает скрытие с Малхут. Получается, что внешняя оболочка, шелуха, клипа, наше эгоистическое отношение помогает нам перевернуть и увеличить в 620 раз раскрывающуюся нам связь с Творцом. Из урока по статье «Прямое и косвенное воздействие» от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Как повернуть судьбу лицом к себе? Бальсулам. Прямое и косвенное воздействие. Сзади и спереди ты объемлешь меня, то есть и в раскрытии, и в сокрытии Творца, ибо нет места свободного от Него. У человека есть возможность находиться в связи с высшей силой, со светом, который продвигает нас либо прямым путем, согласно подобию с ним, либо в обратной форме, согласно несоответствию. И разумеется, оба эти подхода могут в какой-то мере сочетаться, не обязательно должно быть только одно направление. Или прямо противоположное ему, то есть либо 0, либо 180 градусов. Но мы всегда находимся под воздействием света, в этом у нас нет никакой свободы выбора. Свет всегда влияет на нас, от нас же зависит лишь выбрать, повернут он к нам лицом или обратной стороной. Каббалисты рассказывают нам об этом именно потому, что мы можем на это влиять. Ведь есть множество очень важных систем, действующих в духовных мирах, о которых они не говорят нам ни слова, поскольку у нас нет возможности установить с ними какое-то взаимодействие. Эти системы влияют на нас только односторонне, и потому о них не рассказывается. Из всей огромной системы каббалисты раскрывают нам очень небольшой фрагмент, через который мы можем изменить свою судьбу. А про то, где мы ничего не можем с собой сделать, нам не рассказывают. Поэтому, если Бальсулам пишет, что Творец объемлет нас сзади и спереди, имеется в виду, что у нас действительно есть возможность ощущать Творца не с обратной стороны, а раскрыть его лицо. И это перевернет нашу судьбу на все 180 градусов. Для этого нужно все время стремиться к раскрытию Шхины, силы любви и отдачи, которую мы стараемся открыть согласно подобию своих свойств с ней. А обратная сторона раскрывается, если мы действуем согласно собственным условиям, своим эгоистическим свойствам. Если мы не пытаемся во всех данных нам ситуациях достичь соответствия высшему управлению, раскрыть его лицо, то нам раскрывается его обратная сторона. От этого и зависит, каким мы будем ощущать высшее управление. Если оно повернуто к нам обратной стороной, то в темноте нам кажется, будто мы сами способны что-то сделать. Мы полагаем, что сами действуем и управляем, и все в наших руках, только почему-то не достигаем успеха. Когда же высшее управление повернуто к нам лицом, мы раскрываем обратное, что во всем действует Творец. Мы открываем это, если не собираемся ничего изменять, кроме самих себя, хотим повернуть себя лицом к Творцу. Но обнаруживая, что Он действует во всем, мы также раскрываем, что Он добр и творит лишь благо. А потом мы с радостью видим, что все наши действия исходят от Него. В этом суть открытого управления, которое всегда доброе, а скрытое управление всегда ощущается как страдание и боль. Из урока по статье «Прямое и косвенное воздействие» от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Объединение с начинкой. Вопрос. Применительно к массам, наша методика должна стать средством, благодаря которому им будут обеспечены базовые нужды, такие как продовольствие, безопасность и здравоохранение. Каким образом это поможет им раскрыть духовный мир? Ответ. Они раскрывают духовное более пассивно по сравнению с нами. Мы связуемся с Высшим, чтобы привлекать свет, возвращающий к Источнику, и уподобляться Ему. Этот свет мы передаем дальше, неся людям методику исправления. А они лишь выполняют нужные действия под нашим руководством, не заботясь о свете, и этой практике объединения достаточно, чтобы вносить его в их среду. Свет будет воздействовать на них и продвигать в сторону понимания и ощущения, а затем они захотят получать его самостоятельно, чтобы двигаться к единству и раскрытию Творца. Как сказано, все познают меня от мала до велика. Таким образом, мы должны нести в народ методику объединения, чтобы людям было хорошо. Мы не объясняем, что в действительности значит хорошо, однако в этих действиях кроется свет, возвращающий к Источнику, и благодаря ему люди будут продвигаться все дальше в трактовке своего блага, пока не придут к доброму и творящему добро. Вопрос. Как это сочетается с простыми нуждами народа, например, в более дешевом продовольствии? Ответ. Мы объясняем, как надо объединиться, чтобы продовольствие стало дешевле. Разумеется, объединяться никто не хочет, но таково условие, если мы хотим достичь чего-то. И потому человек платит эту цену, а потом, продолжая действовать в том же направлении, он обнаружит, что единство – это само по себе сокровище. Не как средство, помогающее достичь чего-то, а как состояние. Так действует свет, придавая нам новое разумение. Итак, мы объясняем людям, что объединившись, они обретут множество преимуществ. Взаимная поддержка вселит в них ощущение безопасности. Их жизнь станет лучше, спокойнее и так далее. Разумеется, за это надо заплатить меры личного удобства, долей своего эгоизма, но при общем участии это легко и притягательно. Сила масс делает свое дело, а затем, приступив к реализации, люди увидят, что это действительно несет им пользу, что решение проблем найдено. Здесь не повторится сценарий Советской России или израильских кибуцев, сценарий объединения только ради лучшей жизни. Ведь сегодня в процессе участвуем мы, и лишь с нашим посредством люди объединятся так, чтобы это было и хорошо, и полезно для развития. Внезапно они почувствуют, что единство влечет их, потому что в нем кроется более высокий уровень, более высокое состояние, нечто наполняющее их духом жизни. Так они и пойдут вперед. Вопрос. С чего мы должны начать свои объяснения, чтобы привлечь их к процессу? Ответ. Надо разработать подход, который позволит грамотно объяснить людям, что объединение позволяет во многом улучшить общество, добиться скидок, взаимовыгодного обмена, научиться помогать друг другу вместо того, чтобы платить кому-то деньги и так далее. Кто-нибудь добровольно возьмет на себя детский кружок, другие тоже внесут свой вклад, и мы сумеем нормально жить без денег, обесцененных кризисом. Мы ощутим потребности, пользу взаимности. Разумеется, без света, возвращающего к источнику, не собираясь всерьез объединяться, люди разбежались бы, использовав друг друга. Однако здесь, благодаря нашему руководству, люди почувствуют необходимость во внутреннем продвижении. Раз за разом в них будут раскрываться все более высокие желания, требующие наполнения, пока что эгоистического. А затем, постепенно, люди придут и к альтруистическому намерению. От лолишма к лишма. Таким образом, все проходят один и тот же процесс, только их отправная точка лежит ниже нашей. Мы начинаем состояние Исраэль с устремлением прямо к Творцу Яшарель. У нас есть тяга к раскрытию духовного мира, а у них этой тяги нет. И потому мы должны тянуть их за собой, быть, что называется, светом для народов. Мы проводим свет в те действия по объединению, которым обучаем людей. Действия эти несут народу выгоду, а тем временем кроющийся в них свет развивает его. Из урока под предисловие книги Зоар от 5 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Эпоха решающего подъема. Бааль Сулам. Предисловие книги Зоар, пункт 63. В нашем поколении, несмотря на то, что нынешние, худшие по своей сути души до сего дня еще не проявились в чистоте, вместе с тем они дополняют своими желаниями порцов мира и порцов общности всех душ. Именно их посредством может быть завершена работа. Только завершением подготовки этих низких душ и не ранее могут раскрыться высшие света. Желания, относящиеся к первой трети развития Хабад, очень прозрачны, чисты. Желания второй трети, Хагад, уже обладают толщью, но все равно относятся к детским стадиям зарождения и вскармливания. В них не может раскрыться свет хохма, это лишь подготовка для всех поколений. Мы ведем отчет исправлений, начиная с Адама и до окончания периода в 6000 лет, поскольку существует соответствие между духовными корнями и материальными ветвями. Первые 4000 лет большие сосуды желания еще не могли раскрыться, да и в последние трети, в последние 2000 лет, процесс начался с разбиения сосудов, с разрушения храма. И 3/4 этого периода пришлось на изгнание. и лишь со времен Ари забрезжила эпоха избавления. Сегодня мы с вами живем на завершающей стадии последних 2000 лет – Нехим, когда желания обрели толщину и жесткость, стали тяжеловесными и приземленными под тяжестью огромного эгоизма. Разумеется, мы никого ни в чем не обвиняем, просто такова наша природа, очень тяжелая и непробиваемая. По сравнению с нами, в прежних желаниях нулевого, первого и второго уровня толщины Хабат и Хагат было очень легко раскрывать света и достигать слияния. Разумеется, и тогда это требовало от человека большой работы. И все же, как говорил Рабаш, еще в 19 веке люди в еврейском народе готовы были пожертвовать жизнь на то, чтобы раскрыть Творца. Ради слияния с ним они с радостью отказались бы от материальных благ. Период этот завершился с Первой мировой войной. Ведь войны раскрывают зло, чтобы обязать мир к большей взаимосвязи. Ну а сегодня все уже не так. Предложи человеку на выбор миллион долларов или слияние с Творцом. И он возьмет деньги без лишних размышлений. В 20 веке мир прошел далеко вперед, и потому нам трудно понять работу наших предшественников, трудно представить себе прошлое состояние, потому что наступил особенный, очень трудный период развития нашего желания. Однако этот период, так же, как и все прочие, можно подразделить на последовательные стадии авая, и тогда мы видим, что находимся на завершающей стадии развития, там, где собираются, стягиваются многие желания и силы. Более того, эта стадия тоже делится на части, и мы с вами подходим к желанию наибольшей толщины. Сегодня, кроме света Нешама, должна раскрыться также подсветка Хая и Ехида, что называется Ахаб на подъеме. Прежние поколения помогают нам со светами Нефеш и Рох, которых они уже достигли. Мы же, благодаря этой поддержке, приступаем к возложенным на нас исправлениям на уровне света Нешама, уже не во взаимовключении с предшественниками, а самостоятельно. Работая в мире Брия, мы раскрываем свет Нешама на постоянной основе, тогда как света Хая и Ехида раскрываются нам не постоянно, лишь при подъемах, путем взаимовключения. Они тоже необходимы, причем особенно на данном этапе. Это очень непростая добавка, требующая совершенно иного стиля работы в получении ради отдачи. Из урока по предисловию книги Зор от 5 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Нескончаемый безмолвный разговор. Вопрос. Создание новых семейных отношений – это целый процесс, в котором мы постепенно строим нашу связь. Но с чего он начинается? Ответ. Все начинается с курса интегрального образования, с объяснения нашей природы, связи между нами, общей сети, соединяющей нас вместе, свободы выбора, эгоизма, который постоянно растет, системы, в которой каждый должен помочь ближнему. Мы должны узнать о том, как обеспечить себе поддержку со стороны окружения, как нужно склониться перед окружением или даже подняться к нему, чтобы стать вровень со всеми. Я должен научиться прислушиваться к товарищам, чтобы впечатлиться от них величием самоотмены и важности цели, включиться во всех остальных. И главное, средство продвижения – это семинары, где мы вдвоем с глазу на глаз или небольшой группой сидим и ведем обсуждение, пытаясь прочувствовать этот процесс, понять, как его построить. Такие семинары строятся на основе определенного процесса, через который проводит нас преподаватель. Он все время подкидывает нам вопросы для обсуждения, новые темы, он продвигает нас шаг за шагом, ступень за ступенью, постепенно развивая наши желания, мысли, стремления, побуждения. Я оказываюсь перед необходимостью увидеть эти качества в себе и сравнить, как это видят во мне другие, как я сам воспринимаю такие качества в других и как нам подняться над своей критикой. Нам нужно хорошо изучить самих себя, но главное – это научиться подниматься над своими претензиями. Я пытаюсь много раз, и наконец это получается. Мы видели, как кошка готовится к прыжку. Если она хочет с пола запрыгнуть на стол, то раскачивается несколько раз, будто примеривается, и только тогда прыгает. Также и нам нужно выполнять упражнения, и тогда мы правильно прыгнем. В каждом семинаре есть теоретическая часть, Но основное – это обсуждение, в ходе которого мы лучше узнаем друг друга. Мы извлекаем из себя и выносим на рассмотрение все свои сомнения, проблемы, неприятные моменты, о которых не решались сказать, оберегая свое мужское достоинство. Но мужчина, Гевер, это именно тот, кто преодолевает себя, Мидгабер, а не остается во власти своих инстинктов. Героем, Гибор, называется тот, кто побеждает свое эгоистическое начало. Таким образом, нам нужно увидеть и свои слабости, и в чем заключается истинное геройство, то есть их преодоление. Ведь в обычной жизни, когда люди ссорятся, воюют между собой и кричат, они выглядят словно маленькие дети. Каждый будто старается продемонстрировать, какой он большой эгоист. А в этих занятиях мы как раз показываем, что мы герои. Ведь слово «герой», «гибор», имеет тот же корень, что и преодоление, «идгабрут». Нужно много об этом говорить, очень прямо и открыто. Благодаря такой взаимной работе мы действительно начинаем чувствовать друг друга. И никогда больше не возникнет никаких претензий, которые обычно предъявляет женщина к мужу. Ты со мной совсем не разговариваешь. А мужу даже не придется с ней разговаривать, потому что через такие семинары мы учимся ощущать друг друга изнутри. Между нами начинается мощное внутреннее общение. Это словно люди, прожившие рядом очень много лет. Например, я живу со своей женой уже 45 лет, и нам не нужно много разговаривать. Разговор – это уже не потребность, а скорее традиция. Если бы мы были молодожены, только начинающие совместную жизнь, мне бы пришлось много с ней разговаривать, но после стольких лет мы настолько хорошо узнали друг друга, что между нами идет внутренний разговор. И тех же результатов можно достичь посредством семинаров, которые очень связывают людей. Если мы поднимемся немного выше семьи и будем говорить о мировых проблемах, касающихся окружающей среды, общества, государства и всей планеты, то ведь все они вытекают из неправильной связи между людьми. Именно от этого страдает экономика, финансы. В одном месте умирают от голода, в другом страдают от ожирения и выбрасывают на помойку излишки продуктов. Всему виной отсутствие равенства и правильных связей. Поэтому всем понятно, что если мы начнем с исправления семьи и от этих семейных рамок пойдем дальше, то добьемся больших успехов. Из 33-й беседы о новой жизни от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Хорошая новость из солнечной Финляндии. Завершился долгий процесс издания новой книги на финском языке, и она увидела свет. Это перевод книги «Раскрытие Кабалы», уже изданной во многих странах. Книга уже попала во все библиотеки и книжные магазины Финляндии. Она также будет представлена публике на ближайшей книжной выставке, которая состоится в октябре этого года. Финская группа уже начала подготовку к этому событию. Большая благодарность всем нашим товарищам в Финляндии за кропотливую работу по переводу и редакции. Несколько экземпляров книги привезут на конгресс в Харькове.
Радиоверсия.
Дайте дорогу свету. Вопрос. Важно, чтобы товарищ на конгрессе находился в постоянной отмене себя перед общим течением или в постоянном внутреннем выяснении своего состояния, поиске новых ощущений? Ответ. Нет. Ему не с чем выяснять свои состояния. У него нет внутреннего света, у него нет ничего. Именно с включением в остальных он вызывает внутренний свет, который выявляет в нем эти состояния. А иначе он будет думать головой и ни к чему не придет. Он должен дать дорогу свету, который проявил бы его следующие внутренние, более высшие состояния. Из виртуального урока 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис идей и мировоззрений. Сообщение. Процессы глобализации имеют свою обратную сторону. Усиливающуюся дифференциацию общества, распад традиционных межличностных связей, упадок семейных ценностей, возрастающую изоляцию человека в глобальном мире. Текущий экономический кризис проявил ветхость существующих моделей управления и стал катализатором процессов распада многих социальных и государственных структур. Этот же процесс распада обнаружил отсутствие мировоззренческой модели, которая бы описывала состояние современного общества и предлагала бы варианты его развития. Старые экономические модели и системы управления не позволяют справляться с кризисными явлениями. Это в большей степени касается развитых стран. Развивающиеся страны пока пребывают в иллюзии относительно преимущества капиталистических моделей. Цель связывает людей, когда она является частью культурной традиции и обеспечивает существование той модели будущего, которого люди хотят достичь и ради которого готовы тратить силы и время. Если цели нет, распад объединения неизбежен. Поскольку идея объединения должна быть органической частью культурной традиции, первым этапом альтернативного интеграционного проекта должна стать система создания и пропаганды архетипов этой цели. Только после того, как они станут частью культурного пространства и обретут своих сторонников и противников, модель можно усиливать экономическими и политическими концептами. Однако для начала нужно найти идею. Без нее дальнейшие рассуждения нецелесообразны. Тот, кто предложит миру новую идею и сможет обеспечить ее организационное сопровождение, поведет мир вперед.
Радиоверсия.
Методика управления будущим. Сообщение. Конгресс США, рассмотрев труды специалистов по политическим наукам, решил, что они не стоят государственной поддержки. Задача экспертов – предсказывать будущее властям. Однако анализ достижений политической науки показал, что ученые, получавшие миллионные гранты от правительства, не смогли предупредить о появлении Аль-Каиды, волне арабских революций, и нет никакой уверенности, что смогут предсказать что-нибудь существенное в недалеком будущем. Американский психолог Тетлок еще в 80-е годы провел систематический опрос 284 крупнейших экспертов, которые прогнозировали политические события в отдельных странах. Итоги исследования, как сказал его автор, таковы, будто вместо ученых будущее предсказывали шимпанзе, швыряя дротики в доску с ответами. Самым скандальным провалом политических наук за всю их историю был распад СССР и падение коммунизма. Казус холодной войны, обошедшийся Америке в триллион долларов, лишь самый наглядный из промахов социальных наук. Собственно, ничего другого в их аналах и не числится. Так происходит с политической наукой в целом, потому что она не наука вовсе. Ибо, в отличие от естественно-научных, дисциплин не обладает предсказательной силой и может объяснить, как каждый политический ученый пожелает, что было и что есть, но никогда что будет. Пожалуй, этот очевидный факт должен радовать всех, кроме профессоров, оставшихся без грантов. Никто не знает будущего, что обещает жизнь с открытым концом. Реплика. Воистину, наше время – время прозрения. Правда, к сожалению, постепенного прозрения и зачастую запоздавшего. Остается осознать самое большое заблуждение. Будущее совершенно предсказуемое, если мы знаем, как его строить. Человечество находится внутри среды, называемой природа. Как человечество, так и природа являются системами, которые имеют свои законы поведения и развития. Их взаимное влияние можно и нужно изучать, а главное – изменять, меняя человечество. Это возможно введением методики интегрального образования. Даже ограниченное применение этой методики вызовет явную положительную реакцию как в обществе, так и в окружающей его природе и станет таким образом наглядным примером и доказательством правильности и действенности методики управления будущим. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 августа 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.